Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки. Мы идем с небольшим опозданием от официальных литургических чтений. Но, тем не менее, мы идем абзац за абзацем, как бы по древнему уставу лекция континуа. Сегодня у нас Евангелие от Луки, 3 глава, 7 по 14 стихи, начало проповеди Иоанна Крестителя. И, пожалуй, ключевой призыв Иоанна Крестителя, святого Иоанна Крестителя, во время начала своего служения, во время своей публичной проповеди, это «сотворите достойный плод покаяния». И многие люди думают, ну что за достойный плод покаяния? О чем, собственно говоря, идет речь? Мы же все, когда крестились, каялись, обратились к Богу, мы каемся в своих грехах, когда их совершаем, но как-то обычно мы оставляем без внимания вот этот очень важный Божий призыв – принести достойный плод покаяния. Я могу сказать, что когда я был, например, там в протестантизме, у меня было довольно легкое отношение к греху, как я теперь уже понимаю. Считалось, что если ты согрешил в чем-то, то нет, в общем-то, никаких проблем. Тебе нужно просто покаяться. А что значит покаяться? Ну, помолиться Богу и сказать: «Господи, вот виноват, прости меня». И, собственно, верить в то, что Бог тебя простил. Проблема только в том, что когда ты начинаешь читать Священное Писание, ты не видишь такой легкости, ну, кроме тех случаев, когда, ну, разбойник благоразумный на кресте там беседует с самим Господом. Ну, когда ты видишь Господа воочию, тут ты уверен в том, что он тебя простил, потому что, ну, вот он сам тебе говорит. А так-то ты же не слышишь ничего в ответ, ты только доверяешь обетованиям. Но причем обетование ты вычитываешь из Библии очень-очень выборочно. А потом вдруг до тебя начинают доходить детали, на которые ты не обращал внимания раньше. И видно, что Бог установил другой способ. Наверное, вы недоумеваете, почему здесь картинка с Давидом, хотя, собственно, речь про Иоанна Крестителя. Просто потому, что очень нормативным и показательным является вот вся эта история с покаянием Давида. Покаяние перед Богом, исповедь перед священником – и после покаяния еще необходимо возмещение ущерба. Вот нормативный способ покаяния, установленный Богом в Священном Писании. И на примере царя Давида мы это видим. Человек согрешил с Версавией. И когда он согрешил, он успокаивал совесть свою. Видимо, как-то думал, что ничего страшного. Но вот приходит пророк Нафан обличать Давида. И Давид начинает каяться. Первое, что делает Давид, согрешив, осознав свой грех, он произносит молитву покаяния перед Богом. И мы все знаем эту молитву покаяния. Она записана в 50-м псалме. «Возврати мне радость спасения моего» и так далее, «Духа твоего не отними от меня». В общем, мы знаем все эти слова сокрушения, горькие слова сокрушения. Грех Давида был прощен. И он исповедует теперь вот свой грех перед пророком Нафаном. И только после того, как он признается Нафану в этом согрешении, он слышит вполне ощутимые, зримые, весомые, голосом сказанные слова. «И сказал Давид Нафану», читаем мы во Второе Царство, «согрешил я перед Господом». «И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». В таинстве исповеди священник, в данном случае пророк, возвещает прощение грехов. Ты не умрешь. Но кроме твоей вины, вины твоего греха, существует еще и ущерб. Всегда есть ущерб, который твой грех наносит. И ущерб не обязательно материальный. Потому что очень легко, например, когда мы смотрим на мытаря того же Матфея или Закхея, да, он говорит, вот воздам в 4 раза больше, кого обидел. То есть он тоже возмещает ущерб, на него тоже наложена епитимия, он сам ее на себя даже добровольно принимает. И тут как-то мы все говорим, ну да, но если украл, ну тогда, конечно, нужно вернуть, нужно возместить ущерб. Но мы почему-то думаем, что наши грехи, не связанные с кражей, не приносят никакого ущерба. Вот Давид и Нафан так не думали. Бог накладывает на Давида очень суровую епитимию, вполне в духе жестокого времени Нового Завета. Обратите внимание, что эта епитимия наложена после слов «Господь снял с тебя грех твой». То есть грех тебе прощен. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, описан ущерб, принесенный грехом Давида, умрет родившийся у тебя сын. Это очень суровая епитимия, наложенная на Давида. В другом случае, как вы знаете, ему там даже было ему было дано право выбрать себе епитимию, когда Давид согрешил. И он говорит, только бы не впасть мне в руки человеческие. Он выбирает там наказание от Господа, потому что Господь милостив. И священник после исповеди накладывает епитимию. И вот именно такая епитимия является достойным плодом покаяния. Потому что если ее не выполнить, это означает, что ущерб вами не возмещен. И это означает, что за невозмещенный ущерб придется когда-то расплачиваться. После частного Божьего суда. Как Господь об этом говорит, когда идешь с соперником своим, мирись с ним пока еще можно. Потому что иначе он вернет тебя в темницу, истязателю, и не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней полушки. Впрочем, до этого текста мы еще дойдем. А сегодня давайте прочитаем Евангелие от Луки, где святой Иоанн Креститель объясняет, что же такое достойные плоды покаяния. Читаем Евангелие от Луки, 3 глава, с 7 по 14 стихи. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого 2 одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Итак, здесь как бы весь текст распадается на 2 большие части. Во-первых, почему всем нам нужно именно деятельно каяться? Почему нам нужно какое-то возмещение ущерба после покаяния? Ведь люди приходят и крестятся в покаянии, а потом им Иоанн Креститель не говорит, ну все, Бог вас простил, теперь вы идите спокойно и можете ни о чем не беспокоиться. Ну, можете, все вот у вас теперь хорошо. Нет. И сами израильтяне спрашивают, что делать. Но сначала, конечно, в своей проповеди Иоанн, да, показывает, почему надо что-то делать. Во-первых, потому что у вас у всех плохая наследственность. Порождение Ехиднины. Ну, кто такая Ехиднина или Ехидна? Конечно, это не этот забавный зверек, живущий в Австралии, который похож на ежика с таким длинным носом. Вот, не он имеется в виду, хотя он именно сейчас называется Ехидна. А вот, собственно, старорусское слово Ехидна или Ехиднина – это змея. Вы дети змеи, говорит Иоанн Креститель. И когда любой здравомыслящий израильтянин, знающий Священное Писание, слышит такое обвинение, это, он понимает, что это не просто оскорбление, типа там сын женской собаки, или там, я не знаю, какое-нибудь поросячье отродье там, нет. Это вполне серьезное обвинение и даже констатация факта. Потому что змей, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, это вполне определенный персонаж. Вы дети дьявола. В общем-то, Христос очень скоро скажет то же самое. Причем, всегда мне не давал покоя то, что он говорит это к уверовавшим в него иудеям. Почему вам нужно каяться? Потому что у вас очень плохая наследственность. Потому что для вас делать грех – дело очень такое естественное, что ли, да? Оно противоестественное по замыслу Божьему, но после грехопадения делать грех вам легко. И даже когда вам прощены грехи и смыты в святом крещении, в вас остаются последствия первородного греха, которое на богословском языке называется удобопреклоняемость к злу. Удобопреклоняемость к злу. Мы очень удобопреклоняемы. То есть нам легко согрешить. Второе, почему вам нужно деятельно каяться, потому что у нас у всех плохо с нашими личными гарантиями. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Но быть чадом Авраама для еврея – это во многом было, ну, такой гарантией его спасения. Потому что в тебе благословятся все племена земные, то есть завет заключается с Авраамом, и, естественно, все дети подпадают под действие этого завета. Ну, то есть, если со мной, как с главой семьи, кто-то заключил договор, ну, например, я заключаю договор аренды жилья, подразумевается, что теперь вот я, как заключивший договор, ну, вот со своей семьей, вот здесь, кто вот со мной, тот и живет в арендованной мной квартире. Конечно, это может в договоре отдельно оговариваться, но по умолчанию мои дети, на них распространяются все мои гарантии. Так вот, оказывается, в договоре есть дополнительные условия. Не думайте говорить, что отец у нас Авраам. Ну, или там не думайте говорить, что мы же крещены. Детям Авраама, потомкам Авраама обещано великое будущее. Некоторые могли бы сказать, а других потомков у Авраама нет. Есть только мы. А Иоанн Креститель говорит, во-первых, стать ребенком Авраама очень легко. Вот Бог может камни вот эти превратить в детей Авраама. И это такой очень тонкий намек на то, что вы как дети Авраама, так легко можете перестать ими быть. Если вы отречетесь от Авраама, если вы отречетесь делами от Бога и так далее и тому подобное. Если вы отпали, то вы не дети Авраама. Апостол Павел рассуждает об этом в послании к римлянам, когда рассуждает о судьбе Израиля, и он говорит, вот есть вы, язычники, которые привились к дикой маслине, а они отсечены, природные ветви отсечены за неверие. Очень легко перестать чадом Авраама быть. У Бога нет незаменимых. И Бог не останется бездетным. Всегда он может из язычников, из каменных сердец воздвигнуть детей Аврааму. И воздвиг уже, собственно, церковь. Это как продолжение Израиля, новый Израиль. А если ты природные дитя Авраама, ты можешь попасть в ад. И об этом, кстати, вот третья причина, почему надо деятельно каяться. Потому что у всех у нас по умолчанию очень плохо с будущим. Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Если нет доброго плода, то это значит, что у тебя нет веры. Об этом очень много рассуждает святой Иаков в своем послании. Вера у тебя бесовская. Если ты не приносишь плода, это означает, что ты не покаялся. Если ты не покаялся, стало быть, у тебя участь с неверными. Помните, вот Христос говорит, рассечет негодного раба и подвергнет одной участи с неверными. У нас у всех по умолчанию плохо с будущим. Все, что является гарантией нашего спасения, это благодать Христова. Благодать Христа, которая подается в слове и таинстве свободно, бесплатно, при деятельном покаянии. И возникает вопрос, а что значит деятельно каяться? Иоанн Креститель сначала дает некоторые общие советы. Вообще, кстати, когда читаешь, на первый взгляд очень странная выборка. Почему-то написано, ну, просто народ, общее наставление, потом отдельно мытарям и солдатам. Я все время думаю, ну, почему не плотникам? А плотникам что делать? Ну, вообще же было интересно бы. Ну, хорошо. Почему не священникам? Значит, не врачам, например. Пришли бы врачи и спросили, а нам что делать? Там, ну, и врачам бы он что-нибудь сказал. А на самом деле, если анализировать этот текст, вот как он написан евангелистом Лукой по-гречески, то вдруг у этих всех трех категорий людей обнаруживается один общий признак. Мало кто замечает, что этот признак связан с материальным. Ну, давайте посмотрим. Что значит деятельно каяться? Не жадничать, а делиться, жертвуя до 50%. Вот у тебя есть две одежды, отдай неимущему. Одну отдай неимущему, как в других синоптических Евангелиях. Разумеется, мы не живем уже по закону Моисею. Нам не требуется мыслить десятиной вот, в обрядовом смысле, потому что, во-первых, десятина – это почти 30%. Вот. Во-вторых, мы должны понимать, что все принадлежит Богу. И, конечно, каждый решает сам, сколько он жертвует. И не обязательно только лишь в церковь жертвовать. Вообще речь идет о широкой благотворительности. Но деятельно каяться, Иоанн Креститель говорит, вот есть очень хороший способ. Делись. Причем делись материальным. Не просто добрым словом, не просто молитвой, а вот вполне определенный вывод. Деятельно кайся, не жадничай. Делись. Это уровень такого беззлобного обывателя. Он еще нормальный такой. Вот он пусть делится. И сюда попадают плотники, врачи, там священники, все такое. А вот дальше А следующая, значит, как бы категория людей – это люди несколько другого уровня честности. Вторая категория – это мытари. И к ним Иоанн Креститель говорит: «А вы, кроме того, чтобы делиться, еще и не жульничайте». Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам. Мытарь работает с деньгами». И, конечно, это повеление всем финансистам, банкирам, в общем, всем, кто распределяет деньги. Да, бухгалтерам, выплачивающим зарплату. То есть, это уровень человека, облеченного властью и мощью либо государства, либо право, ну, вот хозяина, который дает право распоряжаться материальными благами. Мытари того времени снискали себе плохую репутацию именно потому, что в те времена не было интернета, газет и телевидения, и узнать точную сумму налогообложения никто не мог. То есть, более того, царские указы не висели ни на какой доске почета, там ни на какой городской доске, а законы могли меняться ежемесячно по поводу налогообложения. Поэтому единственный способ узнать, а какой нынче налог собирает государство, ну, был подойти к мытарю, и, собственно, он тебе скажет: вот такой нынче налог. И, естественно, многие мытари завышали сумму налога, чтобы разницу брать себе в карман. То есть, это было общее место. С этим никто ничего не мог поделать. Ну, понятно, что мытарь там не один в здравом уме, там не завышал это в 2 раза или в 10 раз, ну, чтобы там налог был 120%, например, от прибыли. Ну, такого не бывает. Но примерно по чуть-чуть, пару процентов, каждый мытарь там накидывал, ну, что называется, себе на карманные расходы. На карманные расходы строились дома, покупалось имущество и так далее. Что нам делать? Иоанн Креститель говорит: не жульничать. Вот сколько вам сказано собирать, вот столько и собирайте. И это, конечно, следующий уровень распоряжения финансами. Не воровать, не завышать стоимость своих услуг неоправданно, вовремя платить зарплату, не занижать зарплату, не утаивать от партнера прибыль, быть честным. Это деятельность, деятельное покаяние. И если есть задолженности, можно воздать. Кстати, закон от Моисеев обязывал мытаря Закхея, кого обидел, он воздать не в 4 раза больше, а прибавить 1/4 к тому, что он должен. Вот кого он обидел, вот эту сумму вернуть и сверху еще 1/4. Ну, Закхей сам решил, что он отдаст в 4 раза больше, чем должен, тем, кого он обидел. Ну и, наконец, третье. Это уже такой предел беззакония материального. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. А в русском переводе, если читать, то, ну, возникает некоторое недоумение. Хотя, на самом деле, по-гречески здесь сказано: никого не трясите и... Кстати, это по-русски понятно, потому что выражение «стрясти с кого-нибудь», значит, сегодня очень и очень понятно по-русски. Никого, ни на кого не доносите, то есть не вымогайте доносами. Ну, то есть, если ты мне не заплатишь, мы тебя возьмем в плен и поступим с тобой по законам военного времени. То есть, это рэкет. И удовлетворитесь своим жалованием. И это уровень человека, не просто облеченного властью и мощью государства, это уровень человека с оружием в руках. Потому что государству вообще-то тебя убить сложно довольно-таки. суд, формальности, да еще если мораторий на смертную казнь, то и вовсе невозможно. А вот солдату тебя убить очень легко, потому что ты вот рядом с ним, а у него меч и копье. И ведь здесь Иоанн Креститель солдатам запрещает насилие и грабеж гражданского населения. Солдатам запрещено грабить гражданское население, пользуясь тем, что у них в руках есть оружие. Конечно, и в уголовном преступлении, в уголовном кодексе есть разница между мытарем и разбойником. Да? Воровство – это тайное похищение чужого имущества, а разбой или грабеж, ну, грабеж – это открытое похищение, а разбой – открытое похищение чужого имущества с применением оружия. Поэтому все вспоминают, конечно, Бродского обычно в этой связи про ворюгу, который мне милее, чем кровопийца. Но здесь просто три ступени. Ты, что мешает тебе сотворить достойный плод покаяния? Первая ступень – жадность, когда ты, в принципе, не должен, но ты можешь помочь. Второе – воровство, то есть конкретное нарушение закона, и разбой. И интересно, что хотя это три разных ступени, но их Иоанн Креститель употребляет вместе. Потому что мы почему-то всегда думаем, что ну, жадность это, ну, это даже и, в общем-то, и не грех. Вот. Ну, просто такой я. Не жадный, я домовитый. Там, вот. Но вообще-то это на одной стороне с ворами и разбойниками. Жадина на одной стороне с ворами и разбойниками. Просто, конечно, это менее страшный грех, чем воровство и разбой. Но это такой же грех. И если человек жадничает, ворует или разбойничает, это как раз то, что как бы наносит ущерб в духовном мире. И поэтому, когда ты каешься в своих грехах, чтобы возместить этот ущерб, тебе нужно раздать, да, тому, кому ты должен, прибавить к этому хоть что-то, а дальше еще и не быть жадным. Каждый человек на своей ступени. И кто-то, может быть, разбойничает. Нужно перестать разбойничать, потом дорасти до того, чтобы отучиться воровать, а потом дорасти до жертвенности. Но если ты никогда не разбойничал, нельзя говорить о том, что «А, ну окей, если тебе нужно эту ступень пропустить, значит, я могу все остальное не делать». Нет, перестань воровать и перестань жадничать. А кто-то скажет, о, да я же и не разбойничал, и не воровал. Значит, мне ничего делать не надо. Нет, перестань жадничать. Вот такая лестница деятельного покаяния. Конечно, и в духовном мире наносится ущерб душе нашей, и поэтому нередко епитимия связана с молитвенным правилом дополнительным, там или еще как-то. Но вообще очень часто рекомендуется священникам накладывать епитимию такую. Помоги вот такому человеку. Или подумай, кому ты можешь материально помочь. Сделай это. Конечно, делать это или нет, это на совести человека, никаких там санкций священник дальше применить не может. То есть он не обязан отслеживать, там, потом стыдить и так далее. Просто на следующей исповеди исповедующийся, как бы каждую исповедь начинает с того, что последняя моя исповедь была тогда-то, тогда-то. Епитимия была наложена такая-то, такая-то. Я ее выполнил или не выполнил. И в зависимости от этого священник смотрит дальше. Какую следующую тогда наложить епитимию? А может быть, да. Конечно, если человек злостно не исполняет епитимий, тогда можно там ограничить его уже там, в причастии там, или еще как-то, и так далее, и так далее. Но для чего все это делается? Для того, чтобы вы не оставались должными. Для того, чтобы нам и одетыми, как говорит апостол Павел, не оказаться нагими. Чтобы иметь нам дерзновение, когда Христос явится. Чтобы нам после частного Божьего суда не спасаться как бы из огня, а сразу идти и получать награду. Поэтому давайте вспомним святого Иоанна Крестителя, который очень и очень много поучает нас о деятельном покаянии. И на чьи слова многие люди по-прежнему, к сожалению, и к своей собственной беде не обращают внимания. А мы, надеюсь, не будем таковы. Аминь.